свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Наш гость – писатель Мария Рыбакова. Ее новый роман «Гнедич», роман в стихах, выпущенный издательством «Время», книга во всех отношениях необычная и примечательная. Я поставил ее на полку рядом с вышедшим этим летом триптихом Саши Соколова, и это соседство мне нравится. Представляя Марию Рыбакову, обычно упоминают, что она внучка Анатолия Рыбакова, автора «Кортика», «Тяжелого песка» и «Детей Арбата». Я на всякий случай спросил Марию, есть ли хоть какая-то связь между тем, что пишет она, и сочинениями ее знаменитого деда, но заранее знал ответ – ничего общего нет. Герой книги «Гнедич» – великий переводчик, полузабытый поэт и совсем забытый прозаик. Юношеский роман Николая Ивановича Гнедича «Дон Карадо де Геррера» или «Дух мщения и варварства гешпанцев» читают герои Марии Рыбаковой. Ахилла Гнедича сопровождает Патрокл, поэт Константин Батюшков и верная служанка Елена. Я позвонил Марии Рыбаковой в Сан-Диего и сразу же сказал, что не считаю себя идеальным читателем ее романа. Идеальный читатель должен, если не владеть древнегреческим, то уж хотя бы хорошо знать «Илиаду» в переводе Гнедича, а я, увы, читал ее 200 лет назад, готовясь к экзамену, и ничего не помню.
Идеальный читатель моей книги – в смысле, какого читателя я себя представляла, когда ее писала, наверное, это сам Гнедич. Я, наверное, так писала, чтобы ему было бы интересно читать, если бы он был жив, или если бы он каким-то образом читал ее того света. Ну, в общем, поскольку книжка о нем, понятное дело, он и идеальный читатель, наверное, да? А из живущих людей, я не могу сказать, что я рассчитывала, что книжку будут читать только те, кто знает «Илиаду». Наоборот, я рассчитывала, что, может быть, прочтя книжку, кто-то, кто не читал «Илиаду», заинтересуется, или решит, что, ну, наверное, это очень интересная книжка, если кто-то всю жизнь только делал, что ее читал, и всю жизнь только делал, что ее переводил. И, может быть, Гнедичем тоже заинтересуется. Вот. Но я не рассчитывала на людей, которые уже очень много знают про греческий или про «Илиаду», нет.
У вас в книге упоминается швед, который назвал греческий языком ангелов. Это Сведенборг, конечно. Классические языки – это был ваш выбор или это какая-то случайность или цепь случайностей? Вы ведь не просто знаете, а преподаете в Калифорнийском университете латынь и греческий.
Да, это, вы знаете, это был мой выбор по такому довольно странному поводу. Ну, то есть в детстве мне нравились греческие мифы, но еще дело в том, что мне очень трудно концентрироваться, у меня очень рассеяно внимание. И я решила, что если я пойду учить такие сложные довольно языки, то это меня научит концентрироваться. И поэтому я начала их учить, и мне было очень сложно всегда, потому что очень сложно мне заставить долгое время, даже вот час или два, сидеть и что-то заучивать. Ну вот, вроде пока получается.
Я, конечно, не хочу сравнить вашу книгу с Улиссом Джойса, но судьба Гнедича связана с Гомером так же, как и судьба Леопольда Блума. И, конечно, вы не могли не думать, ну пусть и в шутку, о такой параллели.
Вы знаете, я, конечно, об этом не думала, но вот сейчас вы говорите, в этом что-то есть, без сомнения. Только, конечно, Леопольд Блум, он во многом очень земной человек, очень привязанный к жизни. А про Гнедича его современники говорили, что он ходячая душа. Он же совсем не от мира сего. То есть он гораздо больше существует в Гомере, в собственно написанном тексте Гомера, чем в окружающей его жизни. А Леопольд Блум, он очень сильно в Дублине существует, да?
Гомер говорит, молодость страшна всегда, а память о ней страшнее всего. Пой, богиня, это ваши забавы, наши горести петь, наша боль, ваша слава. Но когда ты приходишь ко мне, притворяясь актрисой, я согласен страдать, — говорил Гнедич и смотрелся в зеркало одним глазом. Он видел в темном отверстии стекла то циклопа, то героя-любовника, то Гомера, то вдруг совсем никого, лишь мебель и чахлую свечку, даже руки не было, которая ее держала, мюри алге, множество боли, тысячи бедствий, многие печали, алгос есть боль, алгео я страдаю, но по-гречески даже страдания хороши, а по-русски ничего, кроме боли. «Боль на мне выбита», — говорит Гнедич, И теперь все читают: «Не подходите к нему, не любите его, не жалейте, даже если ему не нужна ваша жалость. Множество сильных душ он бросил в невидимый мир. Кто Ахилл?» Не будем отвлекаться. Стук копыт за окном, пронзительный голос торговки, в мрачный Аид, бог и место, невидимый бог, ибо мертв тот, кто невидим, и тот, кто боится, что на него посмотрит, и тот, на кого боятся смотреть, и тот, чье отражение даже зеркало предпочитает сморгнуть, как слезу, чтобы оно не застилало мир совершенный и вечный.
А расскажите, пожалуйста, о Гнедиче. Он был обезображен оспой и из-за этого обречен на одиночество.
Ну, такое впечатление, что да. Хотя, на самом деле, конечно, это странно немножко. По крайней мере, в связи с нашего времени странно думать, что человек только из-за физического недостатка не нашел любви. Но если читать его лирику, совершенно явно, что он очень страдал от одиночества. Он был романтический поэт, романтический человек. Ему очень хотелось большой любви. Но, судя по всему, ее так и не случилось. И, может быть, это, как знаете, сочетание фактов. А с одной стороны, он был обезображен. С другой стороны, у него был типичный характер классического филолога, очень педантичный. Он был зарывшийся в книжке, проводился с одним в библиотеке, скованно чувствовал себя в обществе. У него была несколько странная манера читать стихи. Так что, может быть, там было много каких-то вещей, которые предрасположили его к одиночеству, от которого он очень страдал.
А вам нравится вот такой тип жизни, библиотечный, библиотечная жизнь?
Нет, мне совсем не нравится. Я не думаю, что кто-то мог такую жизнь выбрать добровольно. Когда ему было 20 лет, он написал этот романтический, довольно идиотский роман про испанского ужасного злодея. Роман не получил успеха, то есть у него был профессиональный неуспех, и, скорее всего, неуспех на личном фронте. Я могу себе представить, что результат, может быть, он отвернулся от такой непосредственной жизни и все больше и больше времени проводил в библиотеке. Хотя он, конечно, он и в театр ходил, и с друзьями виделся. Но мне, честно говоря, нет, я не думаю, что это стиль жизни, который мне бы очень понравился, так в библиотеку зарыться. Нет, совсем нет.
Этот испанский дурацкий роман читает ваша героиня Елена, его служанка. Современный читатель, наверное, вообще этого романа не знает.
Когда Гневичу было 20 лет, он очень увлекался в основном немецкими, вот знаете, этими готическими романами, романами всяких ужасов. И он написал роман про Дона Карадо, который, значит, такой страшный злодей в Испании, и всех убивает, а потом, в конце концов, его убивают. И выпустил роман в двух томах, когда ему было 20 лет, и когда он приехал в Санкт-Петербург. Роман никому не понравился. И самое смешное, что предисловие к этому роману Гнедич сам написал: может быть, читатель не станет пенять юному автору на некоторые недостатки романа. Сначала он себя сравнивает там с Гёте, с Шиллером, по-моему. А много лет спустя он сделал карандашную пометку на этом предисловии, говоря: ну, пенять, может, и не надо, а выпороть бы следовало. Так что у него было потом очень критическое отношение к своему первому роману.
Река остановилась, спершись от мертвецов, груды тел усеивали долину, плавая в крови своей жена, целует посиневшие губы мужа, а ночная птица все завывает и завывает. Жил-был Жуан, страшный капитан разбойников, и было у него два сына, добрый Алонсо и злой Каррадо. Доброго сына он не любил, а со злым плавал на корабле и грабил путешественников. Вдруг поднялась буря, валы до облаков возносятся, а падая разделяют воду до самого дна. Сердце всякого человека обнажается в эти минуты. Кто любит кого, тот к тому и бросается. Дух полный веры на веру уповает, а скупой озирает сундуки свои. В эту минуту Каррадо столкнул отца своего Жуана в море. О, невиданное злодейство! Сын на отца восстал.
Одну страстную читательницу этой книги вы придумали. Это служанка, которая видела Гнедича только один раз, но изучила все его вещи. Это ведь и вы тоже в какой-то степени, да, наблюдатель за Гнедичем. Это вы тоже, это Елена?
Да, да, Елена, это я. Я думаю, у каждого писателя, может быть, в книжке иногда бывает, знаете, как художники, особенно во время Ренессанса, они везде, ну, так, знаете, маленькую фигурку, которая на зрителя глядит, и это, на самом деле, автопортрет художника. вот где-то в толпе затерянная. Я думаю, что у писателей тоже так бывает. Какой-то такой персонаж затерянный, а может быть и не затерянный, это, как правило, сам писатель. И вот Елена, это я, конечно. Но только она неграмотная, в отличие от меня, я грамотная, а она слушает этот роман, когда ей читают ее друзья, брат, и ей очень нравится этот роман, и она влюбляется в Генча, ну, влюбляется в какой-то степени, она не влюбляется в него, так сказать, прямо, она его видит только один раз. И дело в том, что такая фантазия у меня была один раз. У меня была фантазия, когда очень сильно кого-то любишь, очень сложно вынести общение лицом к лицу. А вот если бы, скажем, служанкой, которая приходит, или уборщицей, которая приходит раз в неделю и убирается в квартире, ставит все места, все вещи, которые трогал любимый человек на место, или там стирает с них пыль, и, так сказать, общается с ним, но очень опосредованно, только через вещи, которые он трогал, то в этом есть такая любовь, в этом есть служение, и при этом в этом нет такого накала, который существует при общении лицом к лицу.
Елена выходила из церкви, на Марию зажги снега, скоро все обратится в ручьи, замерзшие реки потрескаются и пойдут льдинами. Она любила смотреть, как снег превращается в воду, как с весенним ревом все движется, убыстряясь, обнажая бесстыдную землю даже здесь, в городе. Платок сполз на плечи, ветер играл бесцветными волосами, выбившимися из косы. Мария Египетская была блудница, но ушла в пустыню и стала похожа на ходячий труп от умерщвления плоти. На иконе даже не разберешь, мужчина это или женщина, руки и ноги, как палки, лицо с кулачок. Елена прыгает через ручей и думает, все, что нас разделяет, исчезает от святости. Женщина и мужчина одно и то же, старый и молодой, слуга и барин, мертвые и живые. Она вспоминает об одноглазом Гнедиче, он и кривой, и рябой, не может быть, чтобы он был таким на самом деле, этакое лицо ему, как шапку, дали поносить, а на страшном суде ангелы ее снимут, и под ней будет красивый господин, как на олеографии, ведь ребенком он, наверное, был пригожим, и она представляет себя, как берет еще не изуродованного оспой за руку и прыгает с ним через ручьи, как будто она была его нянькой».
Говорит «Радио Свобода». В радиожурнале «Поверх барьеров» Мария Рыбакова рассказывает о своем романе «Гнедич».
У него был еще по вашему роману один собеседник, воображаемый, это сын звонаря, самоубийца. Это вымышленный персонаж или вы нашли упоминание о нем в письмах?
Вымышленный. Просто мне кажется, что Гнедич довольно много времени проводит, сражаясь с мыслью, стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой или нет. И этот сын звонаря, он покончил с собой еще, в общем, относительно ребенка. И он через жизнь не шел. И в этих снах Гнедич пытается доказать этому сыну звонаря, что жизнь стоила того, чтобы быть прожитой. И он приводит аргументы, почему жить ему, Гнедичу, стоило. Аргументы, конечно, они никогда не убедительные, достаточно. Поэтому такое впечатление, что он и очень сильно колеблется в ответе на этот вопрос.
Но в глубине души, особенно по ночам, Гнедич боится, что когда придет его час, и сын звонаря, все еще девятилетний, встретит его у порогов царства Аида, в котором он давно уже пребывает, и спросит, ну что, оно того стоило, с насмешкой в голосе, или действительно с любопытством, Гнедич не найдется, что сказать, но закроет лицо ладонью и заплачет призрачными слезами из левого глаза.
Вы говорили в интервью New Times, что ваш роман о том, как Гнедичу, в отличие от его друга Батюшкова, удалось не сойти с ума.
Вы знаете, просто вот меня это заинтересовало, когда я писала роман. Они оба молодые, страшно романтические, очень наивные, полные надежд. Один сходит с ума, другой не сходит с ума. Конечно, есть и генетическая предрасположенность, и вообще это загадка, почему некоторые люди сходят с ума, а другие нет. Но мне кажется, была еще одна большая разница между ними. Гнедич всю жизнь был занят одним большим трудом, переводом «Илиады», который при этом требовал от Гнедича отвлечься от себя. Все-таки, когда ты переводишь, ты себя ставишь очень сильно на, там, скажем, четвертое место. И мне почему-то казалось, что такая очень отвлеченная от себя, но при этом умственно-интенсивная работа может сохранить человеку рассудок. А батюшка уже, конечно, он тоже переводил немножко, но он в основном был только поэтом. А поэзия все-таки очень усиленное смотрение в себя самого. И мне кажется, она легче может свести человека с ума.
Вы упоминаете там замок Зоненштайн в Саксонии, лечебницу, где лежал батюшков. И я думаю, что не все читатели поймут финал этой истории, финал этой фантазии. Это ведь центр, куда в начале 40-х годов нацисты свозили душевнобольных и убивали. Я как раз не так давно был в этом музее, там сейчас музей. Вы были там?
К сожалению, я там не была. Мне очень хотелось побывать, но я там так и не была. Да, вы совершенно правы. В этой 11-й песне мне хотелось показать, что вот этот мир, который создают Гнедич, Батюшков, поэты той эпохи, этот очень-очень красивый и необычайно чувствительный, скажем так, мир, который создают поэты Золотого века, он очень хрупкий, как и они сами, как и сам Батюшков, скажем, но и как культурное явление. И в 20 веке всему этому придет конец, очень страшный конец. В России наступит сталинизм. В Германии, куда Батюшков был послан на лечение, и где он нашел, скажем, такого замечательного врача, который даже переводил его поэзию на немецкий и так далее. В Германии придут к власти нацисты и начнут уничтожать душевнобольных в тех лечебницах, которые были первыми в Европе по уходу за душевнобольными. И вот мне хотелось, поскольку, как вы уже сказали, в Гнедич есть некоторые аллюзии к Сведенборгу, мне хотелось дать читателю такой маленький как бы взгляд в будущее. Как вся эта красота, она растворится, она будет уничтожена, она пройдет.
Слеза моя может прожечь дыру в столе, растворить стену, пронзить оболочку мира, но, как всякий бог, я прячусь и пытаюсь не плакать. По утрам архангел Михаил приносит завтрак, взмахнув крылами один раз. В полдень архангел Гавриил приносит обед, взмахнув крылами два раза. И вот ангел болезни бьет крылами 8 раз, как лебедь, который пытается взлететь. В Майнце в 1906 году сатана принял мучительную смерть. У Константина Батюшкова есть письмо от Христа, который удостоверяет, что он, Константин, есть Бог, и потому его ногти и волосы отгоняют бесов, но по ночам бесы забираются на потолок и наполняют комнату ужасной вонью, они шепчут, заклиная всю ночь, чтобы подбить его на похотливые действия правой рукой, но он закрывает уши ладонями, у первого беса лицо отца, у второго лицо матери, у третьего лицо сестры, тогда он зажмуривает глаза». Но утром восходит брат солнца и прогоняет врагов, а Батюшков кричит им вдогонку: «За что вы меня гоните? За что возводите на меня хулу? Разве я кого-то оскорбил стихами своими? Разве я кому-то сделал больно? Вы гнали меня и подмешивали отраву мне в питье и пищу. Вы гасили звезды, послюнив пальцы, и подсылали людей, чтобы те следили за мной. Я пытался перерезать себе горло, но мне не дали. Я пытался сжечь книги, но вы напечатали новые. Я учил кошку писать стихи, и у нее уже неплохо получалось. Я писал Байрону: «Милорд, пришлите мне учителя английского языка, чтобы я мог читать ваше сочинение в подлиннике, и молитесь невесте моей». «Ангел, невинность, аллилуйя, Христос воскресе, non sum dignus, Kyrie eleison, Ave Maria!» Невеста моя говорит: «Ты навсегда останешься в этом замке, замке Зонненштейн, что значит солнечный камень, в Саксонии, на реке Эльбе. Пока не придут другие ангелы в кожаных мундирах и с холодными глазами, ангелы наполовину из снега, наполовину из огня, они выведут беснующихся из палат больницы и построят их на травах и на цветах сада, который окружен крепостной стеной, и расстреляют их и выкопают ямы, чтобы закопать их, а бесноватые поймут, умирая, что они тоже ангелы, но пребывали в темнице плоти, а теперь свистящие пули освобождают их от тел, и они возблагодарят своих избавителей и запоют из-под земли: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его».
Гнедич был изобретателем русского гекзаметра. Понятно, что написать книгу о Гнедиче гекзаметром было бы пародийно. Но, наверное, вы думали об этом размере, вообще о разных размерах, о их возможностях, и примеряли их к своему замыслу, к своей будущей книге.
Когда я прочла про Гнедича, мне очень захотелось написать роман о нем. Ну, как написать этот роман? Просто прозой? Казалось, не так будет хорошо, потому что что Гнедич сделал всю свою жизнь? Он переводил очень большую поэму. Так что он всю свою жизнь провел, так сказать, со стихом. И я решила, что про его жизнь должна написать стихами. Но он, конечно, не Ахилл, поэтому 12 книг. Я решила, будет достаточно, 24 не нужно. И я решила, что я их напишу стихом. Но каким стихом? Вы совершенно верно заметили, что гекзаметр был бы пародийно, Терцилла не подходит. А вот такой вот стих вольный, который где-то между прозой и поэзией, и который нашему времени, мне кажется, очень близок, я решила, что будет хорошо, потому что будет про Гнедича, но в то же время было понятно, что это написано человеком нашего времени, и что взгляд на Гнедича из нашего времени. Я не претендовала на, так сказать, перо человека XIX века.
А кто ваши любимые поэты? Я поймал какие-то намеки на Вагинова, но, может быть, я ошибаюсь.
Наверное, для этой вещи для меня самым важным поэтом был Чеслав Милош, польский поэт. Я знаю, что вообще-то он писал рифмованные стихи, но я его знала по английским переводам. А английские переводы не рифмованные. Поэтому мое представление о Чеславе Милоше – это поэт, который пишет вольным стихом. И мне кажется, что он на меня оказал самое большое влияние, потому что у него такой взгляд на мир, знаете, чуть-чуть как бы из другого мира. Он и этот мир замечает, и какой-то еще мир. Он такой полумистический поэт, что ли. И он мне очень нравится.
В квартире у Гнедича Елена знает место каждой маленькой вещи. И какие из них износились за эти годы, так что их выбросили, а какие подарены или потеряны, потому что исчезли неожиданно и бесследно. Она знает, как выцвела краска на стенах, которая была когда-то чистый голубец. Она смахивает пыль с книг, которых становится все больше, и глядит на листки с непонятными знаками. Она видит, как растения вянут в горшках, как погибают, как появляются новые, а когда натирают паркет, замечает, что становится трудней нагибаться. Она не крепостная, она вольная, сама нанялась на эту работу столько лет назад, что потеряла счет и видела барина только один раз, тогда, в самом начале. Она не знала, счастлив он или нет. Иногда в плошке стоят цветы, иногда на столе появляются безделушки. Потом все исчезает, и только по следам от чернил, по осколкам бокала, потому как помялся шейный платок, она догадывается о его жизни. Разве что-то, кроме неясных примет, дано ей, чтобы узнать его. Так, между гаданием и верой, он живет здесь, к нему приходили с визитом. Он смотрел на это растение, комкал эту салфетку. Кто он, тот, о ком ты думаешь, и кого ты не знаешь? Разве он человек? Разве он барин? Разве он бог? Когда-нибудь она придет, еще не совсем старая, чтобы чистить квартиру. А он будет сидеть за столом, может быть, в креслах. И тогда она сразу, не смея взглянуть в лицо, упадет ему в ноги.
На «Волнах свободы» Мария Рыбакова рассказывала о своем романе «Гнедич». Сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» разговор о книге стихотворений Василия Филиппова и эссе Бориса Парамонова «Уроки Жанны д'Арк».